Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Отбой». Мы с вами снова эти два часа будем вместе коротать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бота». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте перекличку по движению устроим.
В движении.
Семибальные пробки в Москве. Если видите прям вот что-то крайне необычное, пожалуйста, звоните 7373-94-8. Где вы едете и что вы видите, рассказывайте, пожалуйста, о движении. Я вижу, например, на Волоколамском шоссе, на Пятницком шоссе здесь пробка прям большая-большая, то есть вы выезжаете после МКАДа, вы проедете какое-то количество там километров и потом встанете в районе Митинского кладбища, и пробка эта тянется до Благовещенки. И в обратную сторону тоже пробка от Брёхова до Благовещенки. Не очень понятно, почему там какой-то ремонт. Из кольцевых магистралей от Дмитровского шоссе пробка внешняя сторона до Новой Риги по МКАДу. Внутренняя сторона от Можайского шоссе до Волоколамского. Также внутренняя сторона Лосиный остров простаивает, и Юго-Восток тоже. На третьем транспортном кольце туго вообще везде, кроме района Южного порта, вот, пожалуй, везде, особенно внешняя сторона, вот прямо от шоссе энтузиастов, как встали, так вы вот так и простоите до Большой Тульской улицы, если вам вдруг по этому маршруту. И Садовое кольцо, самое сейчас проблематичный участок от Курского вокзала, внешняя сторона тянется, эта пробка до Садовой Кудри. И внутренняя сторона, вот прям, наверное, от Нового Арбата и, соответственно, туда к Баррикадной, вот прям глухо-глухо.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Ну что, давайте начнем с очень интересного заявления Владимира Путина по поводу урегулирования российско-украинского конфликта. Он сказал, что подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно. Президент России заявил, что Москва хочет договориться с Киевом, но подписывать сейчас какие-либо документы по урегулированию с украинской властью не имеет смысла. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. «Россия хочет, — сказал Путин, — договориться с Украиной, но юридически это сейчас невозможно. Украинское руководство допустило стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента». Российский лидер напомнил, что только Верховная Рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент Украины нет. Кроме того, Путин сообщил, что переговорами по украинскому регулированию будут заниматься Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский. Также Путин сказал, что Россия не видела окончательного проекта мирного договора по Украине. По его словам, был представлен набор вопросов для обсуждения. Об этом президент сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ, как раз который прошел в Бишкеке. Ну и давайте с этого, наверное, и начнем. То есть президент, по сути, говорит ровно то, о чем говорилось в Российской Федерации долгое время. Легитимность Зеленского, она не просто под вопросом, ее нету, потому что он сам себе назначил продление полномочий. От выборов он отказался, потому что сказал, что сейчас не время. Были какие-то с его стороны там попытки, значит, выкрутиться, сказать, ну, если уж очень надо, мы тогда формально что-нибудь проведем. Как-то так это выглядело. То есть, когда надо, выборы – это самое главное, борьба за демократию. А когда, в общем, нужно подтверждать, что ты все-таки там какой-то демократический лидер, тут он говорит, не время, потому что вот там военное положение и так далее. Очевидно, совершенно сейчас мяч передается, видимо, американцам, которые должны будут решить этот вопрос. Очевидная очевидность, говорит Дмитрий. Для нас это было очевидно. Обратите внимание, с той стороны ни американцы, ни европейцы, они вообще практически не поднимали тему выборов. Один раз, если мне память не изменяет, один раз в Вашингтоне упомянули, что тема с легитимностью, действительно легитимность Зеленского под вопросом, но вот давайте сначала мирные планы. И Зеленский сказал, я готов приехать, подъехать в Вашингтон и подписать что-то. То есть он свою готовность таким образом продемонстрировал. Но даже если он там что-то подпишет, легитимности у него нету. Поэтому, да, если бы это был какой-то, если бы там провели выборы, если бы там было избрание какого-то другого, то есть человека, соответственно, это бы уже обсуждалось. Потому что юридические аспекты очень важны. Странная история получается. На Западе всячески пытались эту тему вообще пустить в тень, увести, с кем подписывать документы. С нашей стороны сейчас заявление такое, что, во-первых, это не план, который представлял Трамп или представлял европейцы, это набор для обсуждения. И, с другой стороны, есть вопросы легитимности. То есть, иными словами, можно это продиктовать, что время все равно работает на Российскую Федерацию. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. А еще подписали? Нет. Что подписали? Не очень поняла, что подписали. Нет смысла подписывать, говорит ты. А что подписывать, если он нелегитимен? Понимаете? Ну, просто вот он, как это, самозванец. Формально, с юридической точки зрения, Зеленский сейчас человек, который узурпирует власть. Он не имеет никаких юридических оснований и прав для того, чтобы ставить свои подписи под этими документами. Я расшифрую слова нашего президента. Мы все же вернем Одессу, Николаевскую область обратно в Россию. Не нужно расшифровывать российского президента. Российского президента нужно читать буквально, не между строк. Это даже не мои слова, это слова многих экспертов, которые занимаются там анализом вообще и анализом того, как устроена российская власть, значит, анализом там речей российского президента, нужно понимать буквально, там ни того, ни другого, потому что президент говорит, с нынешней властью сейчас не имеет возможности, потому что он нелегитимен. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, пожалуйста. Здравствуйте.
Ну, я не удивлен, что наконец-то снова вернулись к этому тезису. Ну, президент снова обращает на это внимание, потому что, ну, неоднократно и подтверждал, ну, подчеркивалось и самим президентом, и в окружении, что он же все-таки юрист по образованию. Соответственно, у нас даже договор никакой не может быть подписан лицом, который не уполномочен на эту подпись.
Так.
Делает либо генеральный директор, либо имеющий...
Конечно, все в документах всегда прописано, естественно.
Да, но здесь, когда речь идет о действительно вещах, ну, какой, ну, не договор же поставки мы заключаем действительно многолетнее, так скажем, соглашение, которое в дальнейшем будет определять вообще природу развития событий.
Ну, во-первых, да, подписывать еще нечего, то есть здесь два момента, на которые указывает президент. То, что представлено американцами и европейцами, это не план, это просто поводы для обсуждения, темы для обсуждения. И второе, подписывать то с кем? С действующей киевской властью подписывать Россия не собирается ничего.
Совершенно верно. И теперь у нас есть абсолютное... Теперь у нас есть вот эти вот законные, так скажем, основания требовать от той же самой... Ну, не то чтобы требовать, а смотреть за развитием событий, как теперь действительно будет Киев выбираться из этого цунцванга, да, в который он себя сам загнал. И, ну, а с американцами мы хорошо, что имеем хоть какой-то...
Контакты какие-то. Да. Но есть... Да. Спасибо большое. Очевидно, что и американцы теперь этот вопрос должны будут решать. Потому что, ну, по факту выглядит действительно. Мы вам представили планы. Сначала было 28 пунктов, потом 22 пункта. До этого Трамп действительно говорил, что я жду, когда Путин с Зеленским сядут за стол, я подключусь и так далее и тому подобное. То есть со стороны американцев, ну, как смотреть? Говорить, что это недальновидно, странно. как это, убирая вот эту тему по поводу легитимности Зеленского, хотя тот же самый Трамп и как-то про выборы якобы намекал Зеленскому. Зеленский якобы даже обещал подумать, но тут выступили европейцы, которые сказали, мы считаем, что он президент, все, больше ничего не надо. Слово пацана буквально. Он сегодня президент. Но подписывать документы Зеленским, это все равно, что подписывать документы с исчезающими чернилами. И плюс подрывать вообще все основы как демократии, кстати, демократии, о которой так пекутся, так они и заботятся, так за нее переживают в западных государствах. Мне понравилось предложение Западу подписать гарантии о ненападении на Европу. Подписание документов Зеленский не будет иметь юридической силы, мы понимаем, а кому подписывать? Ну так процедура должна быть, процедура. С той стороны понятно, почему так засуетились неделю назад. Все, встретимся. Тут, кстати, говорят, что американская делегация приедет в Москву на следующей неделе для переговоров. Но, во-первых, и президент тоже сказал, что переговорным процессом сейчас занимается МИД и занимается, соответственно, занимается помощник главы государства Владимир Мединский. То есть, если кто-то вдруг обольщался, что американцы приедут сюда и сразу там, президент что-то подпишет. Нет. Могу ошибаться в своих ощущениях, но есть такое, что американцы, опять же, пытаются вот именно свое видение мира продвинуть и его навязать. Если Трамп что-то говорит, если Трамп выпускает какой-то план, значит, в Москве, не... если Трамп считает, что так быстро можно договориться с Путиным, значит, так должно быть, говорит американская администрация. Не понимая или там, не, игнорируя в какой-то степени, не желая в подробности вникать или признавать, что процесс все-таки сложный, и президент России подписывает документы, когда только-то они четко выверенные, уже есть понимание, что и как. А так обсуждение, ну, в газете написали. Буквально эти все планы, которые мы с вами обсуждали, это в газете написали, по радио сказали, по телевизору показали. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Олег. Вы знаете, да, такой момент юридической техники. Сегодня же президент Путин сказал, что ну, военные действия прекратятся, как только Украина начнет отводить свои войска там, из Донецкой области, например. Да? Угу. Вот. То есть может действительно наступить, ну, некое, условно говоря, перемирие, если гипотетически очень ВСУ уйдут из Донецкой области полностью, через 100 дней там пройдут эти выборы на Украине, и тогда уже с новой властью может быть подписан юридически
более договор. Так, и следовательно?
На условиях России, ну, со всеми вот условиями России, там, денацификация, демилитаризация, подписан договор через 100 дней. Но боевые действия могла бы Россия прекратить раньше, ну, взаимно с Украиной, при условии вывода ВСУ из Донецкой области.
В этом и основная проблема. Спасибо большое. Как раз я и говорю, что то, что вы сейчас перечислили, для американцев и тем более европейцев, это, как это, ненужные дополнительные слова и буквы в документах. Потому что Трамп продвигает идею, что пушки должны прекратить стрелять, должна быть какая-то заморозка по линии боевого соприкосновения, и все. А дальше по полной включится политико-дипломатическое давление на Россию со стороны Запада, который будет продвигать. Там Украина будет уже, ну как это, отработанным материалом. Там работа именно с Россией начнется. Но пока военная машина российская работает, там, пока СВО продолжается, это позволяет обсуждать те пункты и настаивать на тех пунктах, которые мы считаем важными для себя. Это сложно, безусловно. Это сложно, это кроваво. Вот. Но по факту так оно и есть, потому что нет ли у вас ощущения, что пытаются, ну, естественно, сдвигать именно в ту сторону, вот туда. Давайте вы прекратите стрелять, как же, люди гибнут, вот это, да, люди гибнут, и так далее. Но сколько было уже заявлений сделано? Украина должна прекратить террористические налеты на мирные и на гражданские объекты на территории Российской Федерации. Украинские дроны должны прекратить охотиться за людьми. Украинские военные должны прекратить расстреливать с дронов людей, которые выходят, соответственно, мирных людей, которые хотят покинуть эту зону боевых действий. Но там как бы никто ничего не говорит. Там вот, вот оно так происходит. Скажите, пожалуйста, зачем сейчас с ними подписывать, если мы выигрываем? Считаю, что надо забирать воду, отрезать их от моря и реки, говорит Роман. Понимаете, как много раз уже обсуждали. Суета с западной стороны по поводу переговоров возникает ровно в тот момент, когда действительно на фронте происходят какие-то значимые события. Плюс не случайно там включается вот эта тема с коррупционным скандалом на Украине. Тоже Зеленского, скорее всего, склоняет к чему-то. Или это вообще параллельные вопросы какие-то. Зеленский, чья песенка спета, скорее всего, уже, понимаете? Мне вообще кажется, что в какой-то момент на Зеленского повесят примерно все. Как вот на того украинца сейчас вешают европейцы и американцы вину за Северный поток, за взрывы Северного потока. Вот с Зеленским, скорее всего, будет то же самое. На него навешивают вообще вот все, что сейчас происходит, то, что происходило до, то, что будет происходить после. Все, за все будет ответственен Зеленский с точки зрения Запада. Он для них будет отработанным материалом. Но не забывайте, Роман, когда вы говорите, зачем сейчас с ними подписывать, если мы выигрываем. Мы воюем ограниченным контингентом. И бравурно заявлять, нужно забирать воду, отрезать их от моря и реки. Если бы были такие возможности, очевидно, этого было бы сделано. Но боевые действия производятся ограниченным контингентом. И вот контингент в том формате, в котором он сейчас воюет, он делает по максимуму, очевидно совершенно. Но плюс с другой стороны, мы всегда готовы к переговорам, да. Западная сторона говорит, ну давайте, вы должны признать, что вы там, у вас не получилось. Они же продают тему, что у русских, они себе придумали, что для них есть победа России, очень сильно испугались этому, и поэтому сейчас пытаются всячески нивелировать те события, которые происходят на фронте в пользу Российской Федерации, и представить все равно, вы должны остановиться. Вот вы должны остановиться, и тогда можете говорить сколько угодно. Но еще раз, тогда включится по полной программе политико-дипломатическое давление. России нужно подождать немного, тогда Зеленский со своей компанией окажется на скамье подсудимых, посыпется следом фронт, и мы возьмем это все, что нам надо, говорит Ларек-Марек. А история про ждать и история про, как это, отвечать, это про все-таки позицию такую наблюдательную. Но мы-то в данном случае субъекты этого процесса, не объекты этого процесса. Вас самих раздражает, когда вы слышите, там, Российская Федерация ответит или разработает реакцию, или не будет медлить с реакцией на какое-то событие. То есть политика реактивная получается. Но и когда вы говорите, надо подождать, а что ждать? Никто ничего не ждет. Дела делаются. Это ключевой тезис, который продвигает как раз Москва. Мы всегда с вами готовы сесть за стол переговоров, но вы еще раз поднимите старые документы, посмотрите на наши требования, посмотрите на наше видение этого процесса. А мы-то будем продвигаться сейчас. Потому что если вы хотите реально по-серьезному разговаривать на этот счет, не просто какой-то документ подписать, как Минск, в который мы, кстати, очень сильно верили, а что-то более серьезное и весомое, чтобы все друг другу доверяли, ну, давайте садиться и обсуждать. Но вы-то этого не хотите, правильно? Еще мы работаем малым количеством, на то и называется СВО, мы работаем на истощение, нужно сдать не потихонечку, а истощать их, они сами себя съедят, говорит Роман. Да, вопрос, конечно, понимаете, это тоже вот история с ожиданием, что будет, когда украинский фронт обвалится? Тут временные рамки, что будет свидетельством того, что украинский фронт обваливается, и самое главное, будет ли это финишем, когда украинский фронт обвалится. Здесь тоже не стоит обольщаться. Если даже допустить, что он обвалится, если даже допустить, что будут какие-то даже договоренности, ничего еще не заканчивается. Ничего. А процесс будет продолжаться. И нужно себе, естественно, отдавать отчет, что работа сложная, работа трудная, и подрывать стабильность региона, как это, контрагенты, будем говорить тогда, оппоненты, бывшие партнеры, будут продолжать, потому что это их система выживания на планете Земля, выживания своего собственного и выживания конкурента. Вот так. У Украины только один вариант будущего существования в качестве украинского федерального округа, говорит Ульрих. Но Они хотели быть частью Европейского Союза. Вот. И вопрос, конечно, вообще в Европейском Союзе, как воспринимают Украину сейчас, как все-таки, как это, надежду, опору, которая, там, я не знаю, придет туда, и сады Семирамиды зацветут, но есть ощущение, что нет, конечно, потому что использовать Украину – это одно дело, а принимать в свои ряды Украину – это совсем другое дело. Вот. Не читали они ничего, что у нас было написано про Украину, даже в литературных произведениях не читали. А если бы читали, может быть, их бы мнение поменялось. Еще. Вы так и не поняли за 4 года, что всем плевать на наши требования. За 4 года мы поняли, что нам нужно плевать на то, что всем плевать на наши требования. А то, Виталий, я знаю, вы вот эти вот, знаете, паникеров на войне расстреливали, между прочим. Так вы не поняли, тогда что надо? Да, им плевать на наши требования. Что вы предлагаете, Виталий? Скажите, пожалуйста. Что вы предлагаете сейчас сказать? Окей, вам плевать на наши требования. Мы устали. Что должно произойти? В современной политике нередко страны выходят из ранее заключенных договоров. Есть ли смысл их заключать, говорит Валерий. Да, на определенное время, Валерий, чтобы создать для себя какую-то, по возможности, зону безопасности, передышку. И укрепить свои позиции. Вот так. Нам, наоборот, проще, когда им плевать, говорит Нилс. Да, мы для себя освобождаем, мы себя перестаем сдерживать в какой-то степени. Хотя и то мы себя, естественно, сдерживаем. И то мы же предлагаем. Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. 215-й, ерунду вы какую-то написали, даже зачитывать не буду, вот честно. Не даст никто на Украине России окончательно справку об аннексе территории, хоть и выберем подконтрольный нам, так сказать, украинское правительство, говорит усомнившийся Макар. По поводу территории, это справки, конечно, наверное, не будет никакой. Но вот, например, Владимир Путин на вопрос о потенциальном признании де-факто, но не де-юре американцами Крыма и Донбасса за Россией, он сказал, это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной. Потому что мы прекрасно понимаем, что если американцы де-факто признают Крым территорией Российской Федерации, де-факто, хорошо бы и де-юре, конечно, но об этом стоит только мечтать, то это означает, что они должны пересматривать в какой-то степени, они должны пересматривать вместе с европейцами политику вообще в регионе. Потому что начинение оружием Румынии, формирование из Румынии очень мощного военного такого плацдарма, оно про что? Оно и про Крым в том числе, и об этом тоже не стоит забывать. Крым – стратегическое место. Вдаваться в историю не будем. И вся нервотрепка, которая в 2014 году и возникла после того, как Крым стал частью территории Российской Федерации, она, в общем, привела к тому, что вот сейчас тоже происходит. Потому что не могут они, это контроль, это очень важный стратегический регион. Вот. Но Путин говорит, и это должно быть предметом переговоров, в том числе, а не просто так, мы с вас начнем там снимать санкции когда-то, но мы ограничим численность ВСУ 600 тысячами, но мы гарантируем, что НАТО не будет на территории Украины, но в то же время американские истребители F-16 будут стоять в Польше. Ну, это про что вообще вот этот набор? Набор, это игра в наперстки, есть ощущение. Никогда мы не договоримся с США и Европой, будем сами по себе вариться в собственном соку, ну а там как выйдет, Виталий говорит. Вы знаете, Виталий, европейцы думали, что они договорились с Соединенными Штатами Америки на века. Оказалось, что они договорились с ними примерно на 75 лет, и все. И теперь европейцам нужно вообще по-другому сейчас мыслить. И они от этого в панике. 18.30, новости, и продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. И Игорь говорит, Лукашенко сказал, что надо заканчивать эту тягомотину и заняться своими проблемами. Теперь я вам приведу цитату Александра Григорьевича Лукашенко, что именно он сказал. Потому что из вашего тезиса, Игорь, следует, что вот Лукашенко сказал всем, ну все, заканчивайте, хватит уже, давайте своими делами заниматься. Нет. Он сказал так, значит, скоро мы договорились с президентом России Владимиром Путиным построить высокоскоростную магистраль. Закончим эту тягомотию, ну, я думаю, в ближайшее время в Украине, и займемся своими внутренними делами, сказал Лукашенко. У него не было позыва вот этого, там заканчивайте. Он разделяет как раз проблему вместе с Российской Федерацией. Не отделяет себя от этого, а разделяет эту проблему. Понимаете? И он говорит, мы договорились с Владимиром Путиным. А еще перевозчик, в контексте, кстати, вот перевозчик тоже хорошее сообщение по поводу «мы». А давайте не будем говорить «мы» про продвижение на фронте. Продвигаются на фронте наши героические парни и женщины. Мы сидим на диванах вечером, слушаем радио и продвигаемся. Давайте просто хотя бы достойно тянуть свою трудовую лямку, чтобы хоть как-то помочь фронту. Я не очень поняла, перевозчик, а что плохого в том, что мы говорим «мы»? Ну, мы же говорим, Российская Федерация, подразумеваем мы. Это очень модная тема была раньше, да, что вот есть государство, есть общество, вот не надо, вот это надо разделять и так далее. Слово «мы» в данном случае, оно про разделение ответственности, про разделение тягот и, соответственно, про разделение вообще происходящего. Потому что те, кто ушел вот на верхний ларс, например, и публично пытался рвать, сжигать российский паспорт, например, говорят, это не я, это они, примите меня сюда, чтобы я был с вами, как правильный русский, говорили они. Поэтому нормально говорить про «мы», абсолютно нормально. Мы испытываем проблемы, мы там боремся за справедливость, у нас не всегда получается так, как мы хотим. Мы надеемся, что победим. И, поверьте, все тянут действительно свою трудовую лямку. Принижать это вообще не стоит. Абсолютно. Есть отдельные публичные личности, которые очень любят там, приехать куда... Ну, раньше это было, сейчас прикрыли лавочку эту. Приезжают, сфотографировали с автоматом и громко сказали, мы, я был на войне, я там это... Но это другое дело, мы понимаем, да? Есть люди, которые просто вот, как бы они любят в повестке находиться. Но в данном конкретном случае, когда мы с вами говорим мы четко понимаем, о чем мы говорим. 7373-948, телефон прямого эфира. А еще, никто ничего не привез, Северный Кипр, например, говорит Григорий, Северный Кипр, да. А еще... Так, пусть мессенджер, на мессенджер Макс нам свои требования кидает, тогда просмотрим, говорит Андрей. Это по поводу, да, по поводу требований, которые кто выставляет. Ну, слушайте, на этой теме можно, конечно, вечно сидеть, но есть еще одна интересная, много интересных. Давайте продолжим.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ваша любимая тема «Отнять и поделить». Конституционный суд разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров. Суд подтвердил, что государство имеет право изымать имущество, переданное третьим лицам в рамках коррупционных схем. Это касается даже лиц, которые не были прямыми участниками преступления. Это два определения на сайте КС. Первое решение вынесено по апелляции дочери бывшего министра образования Оренбургской области Елены Лабузовой. Лабузова оспаривала конфискацию оформленного на нее участка с жилым домом. Также она вложила личные деньги в дополнительные постройки, но суд признал это неотделимым улучшением незаконно полученного имущества и изъял его, сочтя реальным владельцем Лабузова-старшего. Аналогичные меры приняли в отношении собственности Ольги Король. По версии следствия, зять женщины получил взятку в виде двух квартир и оформил это имущество на нее. Суд конфисковал квартиры в доход государства. Конституционный суд согласился с решениями нижестоящих инстанций. Суд постановил, что взятка неправомерно создает право собственности. В связи с этим предмет взятки подлежит конфискации у любого лица, в чьем владении он находится, даже если это единственное жилье. Сколько лет, вы говорили, когда начнут конфисковывать? Сколько лет вы говорили, а как же вот вместе с этими коррупционерами, пойманными за руку, в деле их жены, дети, любовницы, зятья, сватья, братья, деверя и так далее, девери. Но, видите, Конституционный суд разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров. А как оцениваете вообще борьбу с коррупцией? Эффективны это меры или как? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. А, потому что, ну, кто-то... Так, наконец-то, говорит Эксмир, наконец-то. Наконец-то, да. Аналогичные меры, смотрите, два случая, вот. Но так как коррупционных дел у нас сейчас очень много, то можно предположить, что, в общем, всякие бывшие жены, которые только формально становились бывшими здесь, плюс вот эти переписанное имущество или записанное имущество тоже, видите, на матерей, отцов, на дочерей, на братьев, сестер, тоже, видимо, становится предметом для оспаривания. А то так получается, ну, правда, очень странная история была, когда коррупционеры, то есть все понимали, но сделать ничего не могли. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Я вот, насколько помню, коррупция — это как бы незаконное обогащение, то, что, допустим, по Конституции наш ресурс нам принадлежат, собственно говоря, у нас их как бы отняли и поделили между собой. Поэтому, собственно говоря, то же самое коррупция. Я надеюсь, что нам вернут народу то, что нас украли за эти 30 лет.
То, что за 30 лет украли сразу. Ну, не про это речь вообще шла, а речь шла про конкретные уголовные дела в отношении коррупционеров. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, добрый док на линии,
да.
Спасибо за эфир.
Да.
Ну, конечно, с одной стороны, обеими руками и ногами за, да, то есть, наконец-то, вот эта вот мера, ну, как говорится, лед тронулся, господа, да, присяжные до
себя. То есть, все-таки думаете. Вот. А вот интересно, за счет чего это произошло? То есть, ну, просто смотрите, времена поменялись, запросы общественные, запрос на справедливость таким образом сработал, или просто все попратали у родственников ближайших?
Я думаю, что здесь комбинация, да, но всех этих факторов отчасти. Но что хотел сказать. С одной стороны, да, хорошо, что вот это вот все, ну, произошло, происходит и так далее. С другой стороны, все-таки нам нужно одновременно с этим, да, с уведением вот всех этих там дел, да, конфискации имущества и так далее, нужно отладить механизм там поиска, механизм доказывания, то есть чтобы не только, допустим, там следователи, да, или
кто-то, ну, да,
знает, могли конфисковывать, но и чтобы я, например, да, как член семьи, ну, вот коррупционера вдруг, чтобы я мог доказать, если, допустим, я там покупал там, ну, какие-то там существенные вложения делал в это имущество, да, для меня существенные и так далее. То есть, чтобы я тоже мог предоставить какие-то документы, а не просто так, допустим, мы конфискуем, а что вы там вкладывались, не вкладывались, или вообще, может, оно там как-то до брака было получено, оно ваше, но вот на него как-то записано оказалось. То есть, надо вот разбираться, не всех как бы под одну гребенку.
Да? Ну, не всех, нет, конечно, это только два дела. То есть, у нас непрецедентное право, спасибо большое, добрый док, у нас непрецедентное право, и Конституционный суд, то есть, какие-то юристы, очень въедливые юристы, дошли до Конституционного суда, и, по сути, Конституционный суд разрешает вот это делать. А увидим ли мы массовое изъятие этого имущества? Это вопрос, потому что коррупционных дел тоже очень много, и очень в прошлом высокопоставленные всякие чиновники, государственные деятели замешаны в крупных коррупционных делах, так или иначе. И там имущества было очень много, естественно, и возникает вопрос, вот, что там, на маму, не на маму, непонятно. Так, еще что же было? Так, из эффективней смертной казни пока еще ничего не придумали. А насколько она эффективна, Вит? Вот насколько она эффективна, смертная казнь? Это что, кого-то будет, вот, не знаю, несколько раз человек подумает, прежде чем брать? Ведь люди-то берут не потому, что у них нет страха смерти. В Китае как была коррупция, извините, да, очень пошлая, набившая оскомину пример, но все-таки. В Китае как была смертная казнь за коррупцию, так она осталась. Но в Китае при этом как была коррупция, так она осталась. Просто ставки выше делаются. Просто схемы изощреннее придумываются. Просто дороже все это обходится. Но это действительно есть. И очень часто я думаю, что человек, замешанный в любых преступлениях, в любых абсолютно, начиная от того, что он там, не знаю, глазированный сурок в магазине утащит, он думает, что он будет незаметен. Это ровно то же самое. И когда речь идет об откатах многомиллионных, он тоже думает, что он будет незаметен, прикрываясь тем, что, ну, так все делают. Более того, я думаю, что некоторые из коррупционеров понимают риски того, что они окажутся в тюрьме, но как очень такие прожженные, что называется, люди, они в том числе и это записывают в свои риски. Раньше они просто еще имущество записывали на родственников, чтобы, если что, самому там отмотать срок, выйти по УДО, что там, а потом вернуться в хоромы царские. Сейчас, может быть, им сложнее будет в связи с тем, что вот какое решение принял Конституционный суд. Но по поводу смертной казни не нужно обольщаться. Смертная казнь за насильственные преступления – это другой разговор. Вот правда, другой разговор. Есть, более того, есть другие уголовные статьи, очень жесткие, которые, ну, могут, например, усугубить положение человека. Вот, например, история с коррупционными скандалами в там, администрации Курской области. И вы помните, да, что, как выясняется, эти все коррупционные скандалы, все эти схемы привели в итоге к тому, что регион объективно не был готов там, к эффективной защите, и был допущен прорыв противника на территорию. И что было в Курской области, мы с вами прекрасно понимаем уже из достоверных источников. Был ужас и кошмар. Вот. И эта ответственность равноценно ложится, соответственно, на разные ветви власти, вот, и на разные органы. Но сам факт, что вот это привело, это коррупционная история, которая, наверное, в мирное время считалась, ну да, все воруют, а это привело к тому, что противник вторгся на территорию региона. И это уже, извините, ну как бы вот там есть там состав по госизмене. По мнению просто обывателя, скорее всего, есть. На такие статьи, там, смертная казнь, да, кто-то скажет да, а кто-то скажет, вот, а смертная казнь, это просто будет, как это, ставки все равно будут просто повышены. 7373-948, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Юрий, Москва. Вы знаете, не призываю к социальной... к высшей мере социальной защиты, угу. Как раньше говорили. Но хотел бы отметить, что вот некоторое время назад читал, попала статистика, не помню точно цифр, но благодаря высшей мере, или вот, да, как мы говорим, там в Китае, у них на порядок снизилось. Если раньше у них расстреливали, наверное, да, там тысячи человек, как это было, то в один из какой-то периодов, несколько лет назад, там всего несколько десятков. То есть сказать о том, что это не работает, это, наверное, неправомерно. И, может быть, кто-то знает статистику лучше меня, но я прочитал и удивился. Оказывается, у них это работает. Конечно, ментальность, традиции и прочее, все это у нас разная история. Но вместе с тем, ну, наверное, где-то вот...
Где-то.
Если мы отказались, где-то. Наверное, возможно, это надо иметь в виду на всякий случай. Вдруг, а вдруг...
Но у нас мораторий, видите, у нас мораторий все-таки на смертную казнь и... Что, вы меня подталкиваете к тому, чтобы мы с вами начали говорить про смертную казнь и за какие преступления? В данном случае все, видите, постепенно. Вспомните 10-15-летней давности рассуждения по поводу коррупции. Ну, вот она есть всегда. Ну, вот там кого-то посадили. Дела Хорошавина, дела, значит, высокопоставленных тогда милиционеров... Все это было всегда как гром среди ясного неба. То есть все понимали, но эти дела, они были как встряска определенная общественная. Или, как кто-то говорил из политтехнологов, что это способ, как это, выпустить пар излишний. Что вот, видите, у нас есть борьба. А сейчас с этими коррупционными делами вообще никого не удивить. Просто как бы все иногда находятся в тихом шоке по поводу масштабов. Но удивить уже вряд ли кого-то можно. Поменяет ли это ментальность чиновничью? Может поменять это чиновничью ментальность. Кто-то из политологов тоже говорил, ну, тогда люди просто перестанут хотеть идти на государственную должность. Но это тоже странно выглядит. Просто, ну, если вы будете сажать за коррупцию, я тогда не пойду к вам работать. Ну, как вот выглядит это очень странно. Я не пойду к вам работать на радио, если вы не дадите мне возможность утащить микрофон домой. Ну, примерно так это выглядит, правда. Но это была система мышления. Сейчас времена, потому что были, наверное, были там какие-то времена. Вот. И 90-е годы, конечно, вспоминаю. В 90-х годах было нормально устраивать рэкет. Просто вот нормально было устраивать рэкет. А потом времена поменялись. Но не все люди поменялись. И люди до сих пор думают очень часто, что можно по-старому работать. Но времена заставляют работать по-новому. Вот. В том числе растет неприятие, скорее всего, коррупционным преступлением. Толерантность снижается к коррупционным преступлениям. Это не есть норма совсем. А, соответственно, требования к людям, которые находятся на госслужбе, например, к ним растут. Потому что госслужба не должна быть местом для зарабатывания денег. Не должна быть этим местом. Следующий этап, что кто должен идти в госслужбу? Должны ли в госслужбе, например, будут ли на госслужбе люди, у которых когда-то были в бизнесе, более эффективными с точки зрения того, что у них уже базовые потребности закрылись, они объективно просто наелись, у них есть уже, все есть. И вот они могут послужить отечеству. Это тоже один из вариантов, это тоже одна из форм. Но это постоянно все анализируется, постоянно все сравнивается, наверное. Удивить, конечно, сейчас сложно, но вот если бы Чубайс, понятно, Маржар это говорит, 30-летний мораторий на казнь вроде закончился, ельцинский. Не знаю, мораторий действует. И Клиша с Крашенинниковым постоянно говорят, что, в общем, даже и не надо задумываться на тему того, что там, а давайте не будем. Вот. Еще раз, к просмертную казнь в плане насильственных преступлений, это вообще отдельный разговор, вот правда. Потому что там, конечно, толерантности к преступникам вообще нет никакой. Особенно если это преступление с особой жестокостью, особенно если это преступление против детей, например, то там, да, мы сейчас в данном случае с вами про коррупцию говорим. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, у меня вот два пункта, хотел бы с чем поспорить.
Первый. Давайте.
Категорически, ну, если говорить про смертную казнь, категорически против.
Почему?
Именно потому, что здесь никогда нельзя исключать судебные ошибки, а тут уже поправить ничего нельзя. Это пункт номер один.
Угу.
Второе. Значит, тут я... Да, насчет первой темы, насчет коррупции. Я вот где-то здесь соглашусь с нашими либералами, которые говорили, что коррупция убивает. Это на самом деле так. Помните, вот недавно был сюжет про то ли плотину, то ли, вот я не помню, дамбу, которая стоила там миллиард, а на самом деле там она вообще ничего не выдерживала, и людей затопило, очень много человек пострадало. Это пункт номер два. И третье, есть такая была тема несколько лет назад, они еще Борщевский говорил такое, что здесь эффективно никакая не смертная казнь, а кратный штраф. Вот если человеку докажут, что у него там условно, ну там миллион, там 10 миллионов там взятку.
Кратный штраф, пусть... понятно. Ну а сейчас у нас тоже есть система штрафов, кстати.
Ну да, я понимаю, что есть система штрафов, да. Но вот кратный штраф, он сразу как бы осудит, наверное.
Ну, то есть коррупционер трясется за свои деньги, поэтому с коррупционера нужно, его пугает не тюрьма, а лишение всех благ. Вы про это?
И тюрьма, и лишение благ.
А тюрьма, не знаю, а пугает ли, спасибо большое, а пугает ли коррупционеров тюрьма? Единственное, когда вы говорите про либералов, тут надо понимать, вы про каких либералов говорите? Про каких? Про правильных либералов или неправильных? Потому что мы как-то у нас, в общем, довольно, как это... Если вы про тех самых либералов, которые там говорили, что они боролись с коррупцией, говорили, что коррупция убивает, вот, ну, послушайте, и не либералы это тоже говорили. Вот. Поэтому не надо тем присваивать какие-то лавры, они там тихонечко где-то курьерами работают и таксистами за границей уже в поисках лучшей доли. А коррупция в России – это стержень, вы не все развалится, главное держать их в узде, говорит Эксмир. А думаю, что исполнительная власть без коррупции в Ростове не может функционировать по факту. Без бога в голове, говорит Дмитрий. А, не знаю, а может и может. А может и может. Пробовали ли? Вдруг кто-то пробовал, а мы не знаем, понимаете? Мы узнаем, какие проблемы происходят, когда возникает коррупция, но уже постфактум. А если бы она не возникала, то, может быть, она, вот, в общем, значит, это тоже работает. Смертная казнь, может быть, и не нужна, но конфискацию всех близких или даже ближайших однозначно родственников, если их родственников не докажут свои доходы, свои постройки домов, квартир, машин и так далее, говорит 234-й. Понятно, люди, которые против абортов, они за смертную казнь. Парадокс, говорит Григорий. Сажать все семейство, может, тогда призадумаются, говорит Максим. Но, Максим, у нас, знаете, у нас в стране очень интересно устроено. У нас все за кровавые чистки, но... представляют себе, что эта кровавая чистка их самих не затронет. Потому что, ну, это же борьба с коррупционерами. Ну, это же вот... А вы, когда на красный приезжаете, и вас гаишник останавливает, и вы там, ну, командир, давайте, ну, вот это... Это что? Это не коррупция? Коррупция, конечно. Но вы-то говорите, ну, я там, что, ну, вот немного совсем, ну, что дело житейское. Но вы же как раз выступаете за... тотальное вот это вот, то есть надевая белое пальто, вы готовы, как это, указать на соседа своего, потому что вы считаете, что тогда вам лично жить лучше будет. Но когда дела масштабные закончатся, возьмутся за дела поменьше. Когда дела поменьше закончатся, возьмутся, это главное только, как говорится, главное только начать, вы же понимаете. Здравствуйте, я слушаю вас, алло, пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Тот факт, что у нас попали под суд, и уже некоторые сидят за коррупцию высшее руководство России.
Но он не высшее военное, все-таки, а высокопоставленное.
Это говорит,
да,
о том, что вся борьба у нас в стране по коррупции неэффективна.
Почему?
Потому что если люди в погонах садятся в тюрьму, да еще там два заместителя министра обороны, это обо всем говорит. Что
о чем?
Касается Китая.
Ну.
Вот вы говорите, там ввели смертную казнь. А коррупция есть. А процент можете назвать, насколько она уменьшилась?
Не знаю.
Ну вот, видите, вы не знаете. А, например, если я вам скажу, что на 30% она уменьшилась, тогда
так,
что?
И это корреляция именно
это
со смертной казнью?
Это из-за смертной казни, только из-за смертной
только казни. Только из-за смертной казни. Ну, интересно, Сергей Алексеевич, да. Ну, а по поводу того, что сидит, как сажаются заместители министра, и почему это не работает, говорите вы, почему борьба с коррупцией не работает? Другое дело, что это постфактум. Тогда мы говорим про профилактику коррупции, про недопущение самого факта, потому что один раз сработало. Попробую на 2 рубля, попробую на 3 рубля. Но смотрите-ка, сработало на 3, а попробую на 5 рублей. А что, все же схвачено, да? И потом уже постфактум выясняется. То есть если мы говорим с вами о профилактике коррупциогенности, наверное, то это вообще совсем другой разговор. Это тогда на старте ноль толерантности вообще любой. То есть нет права на ошибку, нет права вообще на намек даже. Но это все процесс, это же все происходит. Вот как общество развивается, это тоже развивается. Ну а когда, почему, хорошо, дела вот там Иванова или еще кого-то, это свидетельство того, что не работает. По-моему, наоборот. По-моему, наоборот, правда. Сталина хотим, но для Петровича из соседней квартиры. А нас-то за что, говорит Виталий. Вот ровно об этом речь. Так мы штрафы платим, говорит Владимир. Вы молодец, Владимир, что вы штрафы платите. А есть люди, которые почему-то не готовы заплатить штраф, а готовы дать кому-нибудь денег, чтобы его отпустили. И не штрафовали за красный свет, например. Вот, понимаете? 19 часов новости и продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, и мы с вами продолжаем. Ну, по поводу коррупции уже много всего было сказано, что мы на ней с вами будем. Вот она есть и с ней борется, вот примерно так это происходит. Есть интересные новости дорожные, я бы на них переключилась, а потом про котиков, кстати, тоже тема будет, мне очень понравилось, правда. И я думаю, что наши серьезные беседы стоит и котиками тоже разбавить. Но пока, смотрите. В Минтрансе назвали технологической задачей использования дорог без лимита по скорости. С таким заявлением выступил первый замглавы ведомства Константин Пашков. Это вопрос того, как машину удержать, как построить съезды, развязки для того, чтобы всю мощность автотранспортных средств там воплотить. Сейчас машины, в которых 220, где-то можно проехать. Есть сегодня М11, М12. Буквально чиновник говорит, где. Если вам хочется с ветерком, как минимум М11, М12. Но там стоят камеры в то же время, говорит он. И безнаказанно пройти это не может, сказал замминистр на 5-м конгрессе молодых ученых. Пашков подчеркнул, что скорость для Минтранса остается одним из важнейших приоритетов вкупе с обеспечением безопасности. Ваши варианты и ваши пожелания. Вторая новость, которая касается дорог. Это то, что для курьеров московских разработали образовательный курс по ПДД. Программу обучения представили на новой дискуссии для курьеров сервисов доставки Яндекса. Курс о безопасной езде в условиях города учитывает особенности передвижения на велотранспорте. Он разработан совместно с такой-то компанией. Так, и разделы программ посвящены проверке электровелосипеда, экипировке курьера, правилам передвижения, скорости и маневрам, дорожным знакам и светофорам. Вопрос, почему это сделано только сейчас? Странно, как будто эстонцы разрабатывали, честное слово, задумались об этом. Так. Ожидается, что курс поможет доставщикам лучше понять правила и безопасно ездить по улицам. После завершения программы курьеры должны будут пройти обязательное тестирование. Но есть, честно говоря, ощущение, что сами курьеры, в принципе, научились уже нормально передвигаться. Потому что если говорить про курьеров на велотранспорте и если говорить про самокатчиков, велотранспорт раздражает в меньшей степени, вот честно. Ну и, соответственно, технологическая задача использования дорог без лимита по скорости. Вот, технологическая задача по использованию тротуара велосипедами и самокатами, это уже технологическая задача выполнена. По тротуарам ездят и электровелосипеды, и электросамокаты. Вот, но пока про дороги еще не сделано этого. Трек постройте специальный, пусть они там развивают бешеную скорость. Нет, речь идет о передвижении. Если есть высокоскоростная магистраль, в смысле железнодорожная магистраль, то, соответственно, есть и магистраль, предполагается, что она может быть и вот автобан, где можно до 200, до 220 разогнаться. Если, опять же, следовать логике Константина Пашкова, первого замглавы ведомства. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло, Жень, здравствуйте.
Да, здрасте. Мить, слушаю вас, да.
Да, значит, по поводу вот этих велосипедистов на электробайках, я вам хочу сказать, что ничего они не умеют делать. Огромное количество аварий на дорогах, из-за них они едут как хотят. Понятно, что они пешеходов, наверное, не трогают, они там и не ездят, допустим. По встречке они пересекают на все цвета светофора, в общем, очень плохо все, надо их, конечно, тестировать.
Надо тестировать. А как их, ну, а главное, да, вот будут их, хорошо, будут их тестировать, еще раз, вот разработают образовательный курс. Может быть, действительно, количество все-таки инцидентов такое, что уже нужен какой-то целый образовательный курс. И вот про этот курс сейчас и говорят, может быть, я предполагаю, да, что, значит, тут вот Яндекс говорит, что он вложил за год в инициативу по увеличению безопасности доставок там 800 миллионов рублей, то есть это про эффективность, в том числе, сервиса, потому что, ну, там, это агрегатор, там всяких сервисов много, может быть, это будет какое-то тестирование на право все-таки присоединяться именно к этому агрегатору. Непонятно. Кто-то тут говорит, почему они только сейчас до этого догадались. Ну, про медлительность эти анекдоты мы уже вспомнили с вами. Вот. Но по факту, то есть два варианта. Либо научились, либо все-таки количество инцидентов очень высокое. Но вот идея в большей степени даже машин, которые до 220 могут разгоняться, но там, предупреждает Пашков, есть камеры. Ехать-то можно? Но камеры есть, они штрафуют. Приравнять электровелосипеды к мопедам, наличие, все эти курсы будут покупать. А может быть и нет, кстати. Сейчас даже на переходе слезают те, что на велосипедах, а вот сумки в автобусе не поймут, что нужно снимать. Да, кстати, некоторые спешиваются, некоторые нет. Алло, здрасте.
Я слушаю по поводу вас. Скорости.
Давайте. По поводу скорости где? На дорогах?
Да, на дорогах. Давайте. Да. Я считаю, что это очень правильно. Ну, во-первых, между камерами от одной до второй камеры все равно люди едут больше, чем с нарушением. Это однозначно большая часть перед камерой притормаживает. Если это легально будет, вот есть европейский опыт, где по автобаму ты в левой полосе не имеешь права ездить меньше, допустим, 100-180. Именно ли человек, который едет в левой полосе, так, просто задерживает поток, его штрафовать, именно вот, чтобы еще камеры работали вот в таком скоростном режиме, если видно, что он перестроился и просто держит поток, ему должны приходить такие же штрафы. Все, вот я вот двумя руками бы за такое дело.
Спасибо. Меня смущает вообще эта идея ездить на автомобиле со скоростью, ну, той, которая может максимально развивать автомобиль. Потому что, ну, например, гонщики, они специально обучаются гонкам. Летчики, они специально обучаются. Машинисты, они специально обучаются. Автомобиль – это массовый транспорт. И люди, дай бог, автошколу нормально закончили, и то они там ездят, кто-то ездит очень хорошо, кто-то ездит не очень хорошо, там даже после 10 лет, например, за рулем. И да, выезжая на трассы, где можно ехать даже там 110 и развивая какие-то скорости, в определенные, после определенной скорости сложно уже объективно контролировать автомобиль, сложно. Это на уровне ощущений происходит. Вспомните, какое количество страшных аварий происходило вот на Кутузовском проспекте, например, да, когда по выделенке ехал, как до сих пор помню, по-моему, BMW X5, и они до 200, что ли, разогнались, или до 180, и вот в лоб кому-то въехал, в общем, все погибли. Но сам факт. То есть трассу-то ровно построить можно, понятно. Даже камеры можно не ставить. Но камеры ставят именно для того, чтобы автомобили не развивали вот эту чудовищную скорость. Причем сами люди не могут управлять автомобилем с такой скоростью. Вот уже на некоторые автомобили уже сложно вот на 129 удержать. Это сложно, этому надо учиться. А колейность, куда мы денем, тоже элемент определенный. Вот даже если идеальная поверхность будет. Стоит ли, в принципе, рассматривать такие варианты? Давайте. Если технологическая задача будет выполнена, вы бы ездили с такой скоростью? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Я слушаю вас, да-да-да, слушаю. Алло.
Да-да-да, Евгения, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле, я чувствую, вас немножко смущает эта тема. В плане
тема того, меня что... не смущает, меня скорость такая смущает.
А, понятно. Ну, смотрите, ничего в этом не вижу такого страшного. У нас уже есть трассы платные, да, где немножко более либеральная, так скажем, работа камер. Сам ездил, знаю. Вот, это по поводу скорости. И второй главный, самый, мне кажется, момент, вот мы недавно разговаривали про ускорение речи, и здесь, да, я думаю, как бы в этом плане тоже можно говорить о логистике, как о факторе, который, в общем-то, эту скорость, ну, для которой скорость – это основополагающий фактор. Плюс мы говорим об обособленности этих трасс, возможно, даже с беспилотными транспортными средствами. Опять-таки, конечно же, безопасность никто не отменял. Ну, а что же, у нас на дорогах меньше бьются разве? А здесь мы говорим именно о скоростной какой-то магистрали, где вполне возможно будут обособленные полосы. Ну, не знаю, как это будет выглядеть, я. Но самое главное, что скорость доставки из пункта А в пункт Б вырастет. Не только же скорость речи нам повышать, да?
Надо и скорость логистики, понятно, спасибо. Ну, как вариант, но здесь про не беспилотники идет речь. Речь идет просто про автомобили. Так, это вопрос того, как машину удержать, как построить съезды, развязки для того, чтобы всю мощность автотранспортных средств там воплотить. Мощность воплотить. То есть почему написано на машине 200, там 220 максимальная скорость, 240, а ехать ты можешь, ну, хорошо, 150. не надо безлимит по скорости, штрафовать за низкую скорость в левой полосе. Это, кстати, да, такие есть. Елена пишет, езжу на Новой Риге. Елена Сергеевна, поставить видеорегистратор на курьере... А, нет, не то, извините, было где-то тут про колейность на дороге. Вот, Катя пишет, живу в Крылатском, частенько езжу по Новой Риге, это, очевидно, не Горьковка. Ну, извините, там такая колейность, что все эти псевдолихачи устраивают фатальные ДТП, поскольку так вести себя на скорости в дождь или снег не знают. Если можно ехать без ограничения скорости, тогда нужно сделать госучреждение, где можно давать, понятно, взятки. Еще что-нибудь слышали о теории Дарвина? И о теории Дарвина слышали, и о премии Дарвина слышали, так скажем. Моя машина на М11 даже в правой полосе с трудом тянет, или топливо ест в два раза больше, говорит Биг Тейсти. Так, вы правильно говорите, гонять надо учиться. Про это речь идет. Еще раз, технологическая задача, да. Но вопрос все-таки человеческого, как это, вот этого ценза внутреннего, что если даже ты можешь, то не нужно. Гонщик Формулы-1 может ехать с очень высокой скоростью. Но я подозреваю, что если он садится на обычную машину, он ездит с разрешенной скоростью, которая определена правилами, с учетом массовости вождения, с учетом наличия как-то ограничений определенных и с учетом того, что есть, как это, когда ты садишься за руль, ты думаешь не только о себе, но и о помехе справа, о том, что внезапно может стать помехой справа. Вот. Грузовики, которые едут, например, вот, вселяют в меня, честно, ужас всегда, которые с большой скоростью едут, особенно вот туда далеко, если вот по трассе уехать, там от Москвы за 100 километров и так далее. Ну, прям, ну да, они едут с большой скоростью, и это пугает. Да и Шумахер-то не на машине разбился, говорит Григорий. Ну да, у нас люди до сих пор на разной резине зимой ездят. На М1 в прошлом году дед устроил аварию. Впереди зимняя резина, сзади летняя, говорит Григорий. Должна быть максимальная скорость, которая при аварии будет давать шанс выжить. 200 км в час шансов не дает. Вот, это ключевое. Это ключевое. Это, знаете, как увлечение высотными строениями. Когда строят, я построю самую высокую башню, у меня Бурдж-Калифа, а у меня еще что-то. Посмотрите на историю в Гонконге, которая сейчас трагедия развернулась. Там небоскребы горят, тушить там после какого-то 25-го этажа нужно только с вертолета, вертолетов не хватает, и в итоге там гибнут люди. Ну, выглядит круто, выглядит красиво, очень технологично, технологичные материалы, выглядит все очень футуристично. Вот то же самое, скорее всего, и с дорогами. Можно сделать все, что угодно, очень круто. Но есть проблема живучести. 7373948. В Германии есть отдельное обучение езды по автобанам, говорит Сергей? Не знаю, честно, не могу сказать. Здрасте, слушаю вас. Алло, наверное, нет.
Алло, здравствуйте. Ну, мне кажется, первый министр транспорта виднее по школу.
Замминистра.
Заведовал музеем в стоматологическом институте.
Да, о, господи, да при чем тут это? При чем тут это? Я вам про дело говорю, вы начинаете на личности переходить. Кто чем заведовал? Это не Бурдж... Да я знаю, что горит не Бурдж-Халифа. Я в пример привожу. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Нет, не хотите говорить, не хотите. Я про дело хочу, я не про персоны хочу обсуждать. Кто кем работал? Вы вот тоже кем-то работали, и на радио сейчас звоните. И что? Кого? Давайте вас послушаем еще. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Евгения.
Да, здравствуйте.
Вот, ну что же сказать по скорости? Во-первых, у нас практически нет дорог, на которых можно так ездить. Объясню почему.
Да.
На двухполосной дороге ехать 150, это, извините, глупость.
Так.
Объясню почему. Потому что грузовой автомобиль едет справа 80 км в час.
Ну, конечно.
У вас разница 70 км в час, а ее не должно быть такой дифференциации.
Да, не должно быть.
Все неограниченные в Германии, они трехполосные.
Угу.
Опять же, построены все эти платники, у них очень узкая обочина. Обочина, вот опять же, в Германии на автобане полторы полосы.
Ну да, это должно быть как-то... Вообще, принципиально другая инфраструктура, да?
И я хочу вот дополнить того человека, который тут про логистику рассказывал.
Давайте.
Если грузовой автомобиль будет ехать 90 км в час, он будет быстрее приедет в итоге, чем проедет, грубо говоря, 130 км в час. Тоже за 130 км в час человек 9 часов ехать не сможет.
Кстати, да. Кстати, да, согласна. Да, да, тоже вариант. О, видите как. А кого? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте. Алло.
Да, Евгений, здравствуйте.
Здрасте, лимузин, да.
смотрите, какая история. Повышать пока рано. Ну, может быть, на 10-20 км в час. То есть по новой Риге разрешено, по-моему, 110.
110 можно, да. 129, ну, можно, да. 129.
До 130 разрешить, ну и все. Опять же, не все автомобили, вы, по-моему, выше верно сказали, что ну, у нас люди хотят из приоры выжить.
Болит
все.
Сделать.
Вот он,
болит сделать.
Ну, вот он опасен для окружающих, этот человек. Я ничего не имею против приор. Ребят, я тоже ездил на «Жигулях», на них вырос и тоже разгонялся, там, когда был глупый и молодой, понимаете, о чем сейчас же, ну, в общем, признаю то, что я был неправ, потому что этот человек опасен.
Человек
автомобиль
опасен.
Должен соответствовать этой скорости, понимаете? Это раз. Два.
Угу.
Автошколы не учат ездить, они учат сдавать экзамен. Все.
Согласна. Да, понимаете? Это прям принимается, это прям вот точно принимается. Автошкола, как обычная школа, учит. Учат сдавать экзамены, готовят к экзаменам, а дальше вас жизнь будет учить. Я вас пугаю, это вы меня пугаете своей непредсказуемостью. Я? Как? Не знаю, вы знаете, на чем. Я, в общем, очень предсказуема на дороге, кстати. За сколько лет за рулем? Сейчас скажу. 17. Так, вообще, я с вами согласен, в Германии, например, тех состояний авто во много раз выше, дисциплина отточена. Да что же вы мне все про Германию-то заладили? Да что же вы мне заладили все про Германию, какие все там прекрасные, отточенные и так далее. Давайте про нас уже поговорим. Ну что про это? В Москве, например, очень отточенный, тьфу-тьфу, очень отточенный водитель. Как только выезжаешь куда-нибудь в регион, думаешь, куда я попал? И в какой-то момент ты понимаешь, что там, политика департамента транспорта, которая кажется очень многим жесткой в плане камер, штрафов и так далее. Это работает. Ну, это работает. Это технологично, и это, в принципе, надежно. Понимаете? И надежно сокращать скорость, например, на проспектах. Надежно. Раздражает? Страшно. Безопасность выше? Есть ощущение, что да. Приучены пропускать водителей. Нет, не водителей, вру. Пешеходов приучены. Не все пешеходы приучены, как это, смотреть по сторонам. Вот, но это следующий этап. Даже кто-то уже научился поворотники включать на тех самых машинах. Представляете, я несколько раз такое видел уже. На тех самых машинах начали включать поворотники. Да. Какой русский не любит быстрой езды? Так, хочет скорости простой Леха на своем кредитном хавале. Ну, хочет, говорит Виталий. Но есть ощущение, понимаете? Ну, люди же тоже с машины, вот они же садятся в машину, и они начинают чувствовать, можно здесь так ехать или нельзя здесь так ехать. Ну, это же на уровне ощущений, разве нет? Обочечник, лимузин не имеет права рассуждать. Лимузин, вы обочечник? Я не знала, что... Безобразие, какой кошмар. Я не знала, что вы обочечник. Вот. Обочечники страшно раздражают, честно могу сказать. Даже иногда вот прям бывает у меня такое, если такое настроение где-нибудь в пробке. Вот на Ярославке такое было. Я прям вот вылезла одним колесом на обочину, чтобы не пропускать обочечника. Да, есть у меня такое прям злобище такое на этих людей. Я мотоциклист, говорит лимузин. Тем более, не пугайте автомобилистов, не пугайте.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Я знаю, что вы хотите только про, как это называется, про движение говорить, про автомобили. Но, правда, есть еще много чего другого, чтобы я с вами хотела, правда, обсудить. Смотрите, зумеры, оказывается, стали тратить на питомцев больше всех. 90% молодежи покупают специализированные корма. Поколение зумеров демонстрирует новый уровень заботы о домашней. Давайте про эмпатию поговорим с вами. Про эмпатию за рулем мы все поняли. Как только мы с вами можем быть суперэмпатичными, суперинтеллектуальными, суперпонимающими в жизни, на работе, коммуникабельными. Но стоит нам сесть за руль, там включается такая теневая сторона нас. Такое альтер-эго начинает работать, да, что держитесь все. Примерно так. Не могу отделаться. Так, сообщение. Прекрасное сообщение, хорошо, по предыдущей теме. Елизавета пишет. Вы знаете, я очень опытный водитель и очень хорошо вожу, и даже на скорости. Но стоит моему мужу сесть на пассажирское сиденье, все. Это у всех женщин, Елизавета, я вам открою секрет. Это у всех женщин. И, кстати, у всех мужей на пассажирском сиденье, правда. Так вот, Про зумеров. А молодые владельцы животных также чаще посещают ветеринаров, готовы тратить на содержание хвостатых и усатых существенные суммы. 70% российских семей содержат домашних питомцев, причем доля владельцев с детьми достигает 78%. Ну ладно, то, что люди держат животных, да. Но сам факт, вот этот рост эмпатии и внимательности к животным, с вашей точки зрения, это все-таки тревожный звоночек? Здесь же интересно, в ЦИОМ говорит про зумеров и про то, что они тратят на питомцев больше всех. Я неоднократно встречала заявления, ну, такие рассуждения зумеров, которые говорят, послушайте, я вот очень о кошке печусь, как я могу ребенка себе позволить, если вот кошка забирает все мое внимание? Я не могу, я вот это, я вот то. Столько денег уходит, а на детей еще больше денег уходит. Кто-то говорит, тренируйтесь на кошках, прежде чем детей рожать. Спорное заявление, кстати, но по факту. Но то, что зумеры действительно с питомцами очень тетешкуются, это факт. Для меня мое личное открытие было здесь, к моему, честно говоря, ужасу. Я открыла сайты по поиску вот, помощников разных и вбила слово «няня». Вот там. Няня водить хотела я написать, там, куда, ну, приводящая. И что я увидела в выборке? Вы не поверите, я даже выписала себе то, что я увидела там в выборке, что мне выдало. Няня для собак, няня для котов, няня для котят, няня для прогулки питомца, няня на выгул, няня для щенков, опять няня для собак. Слово «дети», «няня» для ребенка не было в выдаче. Это вот буквально позавчера я видела, я даже скриншот себе сделала. Понимаете как? Как все понимаете? Какие дети? Какие няни для детей? Няни для кошек и собак ищут, потому что не могут и дома одну оставить. Маленькую она плакать там будет или еще что-то. И няня нужна там какая-то, понимаете? А вы говорите, дети. Какие дети? Ну что, 90% молодежи покупает специализированные корма. И 90%, так, до 25 лет выбирают для питомцев специализированные. Так, значительно выше среднего показателя по стране. Посещают ветеринаров, готовы тратить на содержание хвостатых и усатых существенные суммы. Что это за... Подмена ли это, с вашей точки зрения? Подмена ли это? Или это следствие урбанизации? Это следствие гуманизации? Про что это все? 7373948. Вся надежда на зумеров. Они справедливее, эмпатичнее и, наконец, достоинство. Может быть, что-то изменится. Не говорите за всех зумеров, пожалуйста. Встречала я зумеров. Иногда очень неприятные люди. На них, как и, в принципе, и люди там из других поколений тоже есть вот эти. Не все бабушки, божьи одуваны. 7373948. Про что это? Вот все-таки, что это за признак такой? Да, тут есть еще одна новость, что коты, оказывается, это естественный антидепрессант, биолог сказал. Если гладить кота на протяжении 10 минут, у человека снижается уровень кортизола, нормализуется давление, успокаивается пульс. Да, но при этом те же самые зумеры покупают очень много антидепрессантов. То есть коты их не спасают. Или они испытывают стресс, или их начинают коты спасать от стресса, но потом зумеры испытывают стресс от котов, потому что эти коты декоративных пород, надо много денег на ветеринара, на какие-то корма, и вдруг там он неправильно, что-то у него, глазки потекли, и все. Кошку можно на несколько дней оставить одну, а вот купите Йорка, говорит Строгинский. Да нет, ну любую собаку, кстати, оставлять на несколько дней, это правда, это вот уже из ряда живодерства, честно. Мне кажется, домашнюю. А проблема про нежелание брать ответственность, когда ее можно купить, говорит Евгений. Нет, Евгений, не совсем. Это про гипертрофированную ответственность, по моим ощущениям. Потому что, когда вот это, нельзя купить ответственность. Потому что раньше были проблемы того, да, что животных покупали, потом говорит, я не справился, я его сдал, поэтому куда я ребенку, куда я его в детдом сдам, если я не справлюсь. Новости мы продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Не могу не прочитать, честно, этой новости. Так, появляются, оказывается, какие-то тренды в социальных сетях. Значит, украинские молодые люди, это вот я на Мэше сейчас читаю, украинские молодые люди запускают всякие тренды, записывают рилсы, шорцы, где они... просят, простите, пожалуйста, они просят Бога помешать переговорам по поводу российско-украинского урегулирования, потому что они не хотят возвращаться на Украину без европейского ВНЖ. Вот как оно бывает, понимаете? Вот так. Не знаю. У меня слов нет, честно. Иногда такие новости, что у меня слов нету. Еще. И, так, Хисшаду, фу, вы пошляк. Еще по поводу котов, эмпатии и зумеров. Какие же они слабаки, шеф-комендор пишет. У меня у друзей трое детей, у другого четверо, у другого четыре. Мы ничего не боялись. Точнее, боялись, конечно, но шли в бездну со словами «прорвемся, разберемся». Ну, в смысле, детей трое, да, не котов, не котов. Нет, в котах нет, конечно, ничего плохого, абсолютно ничего плохого. В котах нету, но это действительно интересный штрих к портрету поколения, что очень они ответственные за котов, но не получается ли это своего рода сублимация определенная? Вот, потому что, ну, ты можешь, да, покупать какой-то корм кошке, ты можешь водить ее к ветеринару, но ведь с ребенком примерно то же самое происходит. Ты ему покупаешь еду, ну, одежду еще ты ему покупаешь, и ты водишь его к врачу, еще развлекаешь. Вот, поэтому не очень понятно, почему они сублимируют через животных и боятся рожать детей. Так, кто-то, надеюсь, тут было сообщение смешное. Вот, Катя говорит, главное, чтобы эмпиричность не закончилась как мода. Я вот думаю, Катя, а вы эмпиричность имели в виду в смысле как чувственное познание мира? Ну, вот эмпиризм, эмпиричность. Или вы имели в виду эмпатию, эмпатичность, которая не должна закончиться как мода. Вот здесь интересно. Хотя и то, и другое, конечно, подходит. Это признак превалирования личного над принятым в социуме. Ура! Они никому не лезут, и не надо лезть к ним с дурацкими якобы правилами. Нет, они тоже лезут. Они тоже лезут, потому что есть гипертрофированная история в плане животных, когда вот эти вот тоже какие-то дикие истории были. А если вот будет пожар, вы спасете ребенка или кота? Такое тоже было. Это серьезное обсуждение, которое были. Я вам расскажу, если у вас в социальных сетях нет, я вам сейчас все расскажу, что там. На полном серьезе люди обсуждают. И они хейтят тех, кто говорят, я спасу, конечно же, человека, ребенка. Потому что они говорят, ну, кот для меня тоже ребенок. Это тоже определенный сдвиг в сознании. И это тоже не всегда есть хорошо. Понимаете? Так, может, они не сублимируют, а готовятся к рождению детей через... Ну, невозможно готовиться к рождению детей через животных. Ну нет такого. Ну, условно, все, у кого были животные, и они ответственно относились к ним, гуляли и так далее, они также относятся к детям или нет? Просто вся эта история подготовки к рождению ребенка через животного ломается в тот момент, когда случается первая детская истерика из-за коликов. Из-за колик. А потом случаются следующие истерики, а потом еще следующие истерики, а потом еще невозможно договориться. Животное не говорит, оно там мяукает, гавкает, да, но и то. Вот, там вопрос дрессировки или еще. С детьми, кстати, то же самое. Вот, по сути, да, вопрос дрессировки. Так, был пожар в соседнем доме, спасали людей и собак, а ты сами спаслись, говорит Григорий. Абсолютный кошмар смотреть на ребенка через псину или кота, говорит Виталий. Да, и в этом вопрос. То есть это люди, которые, с одной стороны, может быть, укрываются или как-то реализуют потребность в заботе, в животном, готовы тратить на это много денег. Но когда есть некая связка или есть действительно подмена, вот я здесь вижу некую подмену того, что происходит. Поэтому вопрос, как это будет, конечно, дальше развиваться. 7373, вот, ежемесячные расходы на питомца превышают 3000 рублей у 43% владельцев. Основными статьями затрат являются корм, ветуслуги и средства ухода. И средства ухода еще, вот. То есть 15 в одном им не подходит. Эмпатия, ресурсности в осознанности, говорит Виталий. Это вы абракадабру мне написали или что? Или это как это? Набор слов в список, как это, слова, набившие оскомину в 2025 году. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло. Еще одна у меня новость есть, очень смешная. Сейчас вам расскажу про нее. Алло.
Да, алло, добрый вечер, Евгения, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Ну, вы знаете, меня вот лично девушка моя проверяла на шивы, скажем так.
Отвезла вас к ветеринару, простите.
Собаку, просила.
А почему это на вшивость? Проверка не очень поняла.
Ну, в том плане, чтобы проверить, насколько я ответственен, насколько, собственно, дорогая будет собака. Хотела проверить еще мою финансовую, значит, составляющую. Вот, выбрала себе уже практически, но...
И тут вы ее бросили?
Ну, примерно, да, да. Я просто другую породу хотел.
Это вы сейчас про собаку?
Ну, да, ну, видимо, не только.
То есть вы... Ой, фу, кошмар, ужас, кошмар. То есть вас... А, но все-таки девушке повезло. То есть вы тест не прошли. Знаете, был зефирковый тест, а это собачий тест. Вы этот тест не прошли. Можно, в общем, вашей девушке только поаплодировать. Потому что, видите, она поняла, как сработать. Это все, конечно, уже не... Не надо, Виталий, пожалуйста, вот этих слов. Я их не понимаю. Мы с вами вчера так и не расшифровали, что такое имба и дальше. Да, не пытайте меня этим, пожалуйста. Сыну 22 года. Недавно купил шиншилли, огромный вольер с колесом, гамаком за 50 тысяч рублей. За 50 тысяч рублей. Шиншилли, огромный вольер с колесом. Да, шиншилли нужен, кстати, огромный вольер, потому что маленькие, им тесно. Они прыгают очень высоко. У меня у подруги так две шиншиллы сбежали с балкона, спрыгнули. Они перепрыгнули балкон, вот это ограждение, и убежали. Куда-то ускакали. Еще это признак того, что от животного позитива получают гораздо больше, чем от людей, говорит 724-й. Не факт. Не факт, что от животного получают. Но это, опять же, это про потребление. Потребительское отношение к «я куплю себе собачку-кошечку, я буду о ней заботиться, вот какой я хороший». А когда животных начинают называть «ты моя деточка любимая», «ты мой ребеночек», «у нас ребеночек». Какой у вас ребеночек? Ну, у вас хаски. Какой это ребеночек? А, так, что еще? Где-нибудь в провинции за 50 тысяч можно купить хижину человеку вместо шиншилла. Да, есть такое. Так, у них нет советского опыта, когда кошка гуляла на улице, ела то, что осталось со стола. Ела то, что осталось от стола. Гуляла она сама по себе, кстати, не всегда домой возвращалась. Да. Ареал обитания, например... Обычно домашние кошки, вот когда в деревнях, там порядка 15 квадратных километров. Поэтому котам-то, кстати, в квартире, в общем, тесновато бывает. Ребенку минимум на 18 лет, а кошка или собака на 7-16 лет. Ну, почти. Ребенок минимум на 18. Я вас, Анастасия, спешу, как это, обнадежить. Ребенок это навсегда. Это навсегда, потому что после 18... Можно, конечно, кого-то выпроводить, вот, и даже нужно кого-то после 18 выпроводить, но потом быть этим незримым коучем, потому что он сначала будет говорить: мам, я все знаю, не надо мне ничего, а потом: мам, я ничего не знаю, помоги мне. И будет 35, он будет так звонить. Животное недолго проживет, говорит Марина. Ну, в смысле, если его не кормить, если людей не кормить, они тоже немного проживут, понимаете? Такое тоже бывает. Есть новость, честно, не могу пройти мимо нее, потому что в силу работы нужно мониторить все-таки, с какими инициативами выходят депутаты Государственной Думы. Но честно, у нас серьезная организация, правда, с вами радиостанция «Говорит Москва». И Государственная Дума Российской Федерации – это серьезная организация в Российской Федерации. Вот. Но там выходят с разными инициативами. Вот. Например, вице-спикер Госдумы Владислав Дованков из партии «Новые люди», а также депутаты Олег Леонов и Ксения Горячева выступили с инициативой установить административную ответственность за рассылку интимных изображений без согласия, внимания адресата. Без согласия адресата. То есть надо согласие брать перед этим. Обращение направлено ни много ни мало в другую серьезную организацию Российской Федерации, это Министерство юстиции Российской Федерации, Константину Чуйченко, то есть министру юстиции Российской Федерации. Документ оказался в распоряжении РИА Новости, и поэтому вот теперь вы тоже об этом знаете. Не только же это знать журналистам, которые мониторят ленты. Автор инициативы отмечает, что в последние месяцы к парламентариям все чаще поступают обращения от женщин. От мужчин, заметьте, не поступают. Сталкивающихся с получением подобных материалов, как в личных сообщениях, так и через беспроводные сети в общественных местах. По их словам, такие действия вызывают у пострадавших выраженный стресс. Однако многие не обращаются в полицию, считая уголовное преследование чрезмерным или сомневаясь в возможности установить и привлечь отправителя. Ну, привлечь, в смысле, к ответственности привлечь. Так-то отправитель пытается привлечь внимание к себе, очевидно. В обращении подчеркивается, что существующие нормы регулируют эту сферу лишь частично. Как указывают депутаты, суды трактуют такие инциденты, как распространение порнографии по статье 242 УК РФ, если вдруг кто из вас не знал. Однако применение уголовной ответственности требует проведения сложных экспертиз, нередко признается несоразмерным единичной отправки снимка, что фактически оставляет пострадавших бездейственной защиты. Бездейственной защиты. Ну, в общем, точно совершенно канцелярия Министерства юстиции будет чем заняться. А потом, видимо, ну, куда-то же дальше это пойдет история. И вот написано, что испытывают стресс, ответственность. То есть надо, во-первых, что предлагают депутаты Государственной Думы. Мне кажется, это эффект Стрейзанд. Вот чистой воды эффект Стрейзанд. Потому что, ну, когда человек пытается таким, во-первых, таким образом привлечь внимание, хочется спросить, ты бы лучше вместо картинки, не знаю, килограмм мяса бы прислал, рыбы бы какой-нибудь прислал, даже не цветов, фруктов бы ящик прислал, если ты хочешь познакомиться. Ну, чего-то такое, закруток каких-нибудь там, огурцов, помидоров, там, не знаю, селедки какой-нибудь, хлеба вкусного, торт какой-нибудь. Ну, вот что-то такое, если ты хочешь пообщаться, привлечь внимание. Ну, не картинки. Измельчали люди, понимаешь? Измельчали люди. И еще кто-то из-за этого испытывает стресс, что им картинку эту прислали. Ну, пожалеть этого человека просто надо. Ну, он такой, ну, болезненный, он не знает, как с людьми знакомиться. Он только, знаешь, надо сфотографировать картинку прислать какую-то. А вот. И какие-то люди испытывают, может быть, они, конечно, тут говорят депутаты, они испытывают стресс, потому что вот, да, действия вызывают у пострадавших выраженный стресс, но многие не обращаются в полицию, считая уголовное преследование чрезмерным или сомневаясь в возможности установить и привлечь отправителя. И теперь, получается, Государственная Дума, депутаты Государственной Думы, они говорят, что нужно установить административную ответственность за рассылку изображений без согласия адресата. То есть, если согласие есть, а как это, как согласие, скажи мне, как это, отправить ММС-ку со словом «можно?», ты говоришь «можно», и он тогда отправляет. Или что? Как это? Как это будет работать? Как стресс доказать потом еще? К психиатру пойти, в очереди стоять надо. Стоит ли всего этого одна картинка какая-то? И вообще обращать на это внимание. Ну, правда. Можно, вот вместо даже обычных цветов, можно мясной букет прислать. Вот с колбасой там, с какими-то, с бастурмой. Вот что-то такое. Это уже, в общем, заявка на то, чтобы на тебя обратили внимание и как-то на тебя посмотрели с интересом. Вот даже букет из колбасы, извините. Там, а еще если к ней что-то такое, чем запить можно, тем более. Это про тарелочниц, говорит Вячеслав. Ну, понимаете, ну, измельчали люди, измельчали. Можно я тебе эту фотку отправлю, говорит Антон? Ну, вот, а непонятно, что это, какую фотку, ну, что, вот. Тогда они будут присылать фотографию колбасы скорее, ну, в смысле, вот этой вот, да, которая из мясных отделов. Не зря свой хлеб едят, проблем посерьезнее мигрантов и инфляции, стоит выделить 100 ярдов на создание министерства. 737, я не знаю, звонки не буду принимать. Человек берет и присылает фото на работу недруга. И что? Послушайте, даже когда кто-то там, не знаю, обиженные люди, есть же такие, да, обиженные люди, я тогда, там, девушка от него уходит, он говорит, я тогда солью все твои фотографии, которые ты мне присылала и так далее. Пусть посмотрят и скажут, дурак ты был, такую не удержал рядом с собой. Дурак ты был, и все. Почему мы рассматриваем все только с позиции того, что кто-то пострадал, кто-то в жертву, постоянно впадает в жертву, постоянно. Надо обесценить сам факт этих фотографий. Особенно если ими начинают шантажировать, значит, есть что показать. Правда? Пусть посмотрят и позавидуют заодно. Почему нет? Привлечь к ответственности без согласия адресата. Говорите, по принуждению, Тимур. По принуждению. Так, справка еще должна быть. Да, несоразмерный в каком смысле? В прямом, Григорий, в прямом. Еще, без согласия получателя я бы тоже запретил, говорит Дмитрий. Еще, учитель в купальнике, помните? Да, это вообще отдельный разговор, учителя в купальниках. Тут была, кстати, отдельная инициатива, тоже выдвинутая кем-то из депутатов по поводу кодекса защиты, если я не ошибаюсь, кодекса защиты учителей, потому что, ну, тоже очень странная история была, когда устраивали скандал из-за того, что учительница в купальнике сфотографировалась. Она, во-первых, в купальнике пришла не в школу, во-вторых, учитель тоже человек. Почему-то жалобщиков, которых жалуются на учителей, которые выкладывают в своих личных социальных сетях фотографию в купальнике из Египта, с пляжа, вот этих жалобщиков за излишнее кляузничество не наказывают. Но стресс, предлагают купировать стресс для тех людей, которые, которым прислали какие-то дурацкие картинки. Вместо того, чтобы открыть курсы, с одной стороны, открыть курсы для людей, которые не знают, как познакомиться с другим человеком, и поэтому шлют им всякую дичь. А если бы эти курсы были, они бы узнали, что можно подойти, как-то поинтересоваться, пригласить в ресторан, прислать, вот там, чем старше человек, да, тем просто и понять, чем человек живет и каковы его желания. И что человека можно заинтересовать, купив ему набор продуктов, например, в магазине, или оплатив МРТ ему в клинике в какой-нибудь. Ну, что-то такое сделать, понимаете? Вот это будет уже рождать реальный интерес. Разве нет? Ну и заодно с такими же людьми провести беседу, что не надо унижать учителей и учительниц, которые в свободное от работы время, оказывается, могут жить свою обычную жизнь. Ходить в магазины белья, покупать себе там белье, ездить на пляж и, о боже, даже отдыхать в баре с подругами и выкладывать это в сторис. Почему нет? Ведь учитель – это же живой человек. А то учителя на то, что он живой человек, проверяют только провокаторы дети. А потом правильные родители идут и вот говорят, как же так? Мою корзиночку обидел учитель. А еще курсы кому, Трифит Тракс? Будете ли вы вести такие... Буду ли я вести такие курсы? Не знаю. Стресс, если... Понятно. Еще... Это же какое поле для троллинга, говорит Антон. Ну, как вариант. То есть, понимаете, проблема в том, что есть... Вот чудесно у нас с вами разговор вылился, да? Есть две проблемы. То есть одна, с моей точки зрения, вообще не является проблемой, и там действительно можно троллить и убрать эту тему только жестким троллингом. И тем, что пройдемте на курсы, пройдемте, послушаем, как общаться с женщинами, как привлекать внимание женщин. Давайте мы вам сейчас все расскажем. Вы же не знаете, вы не в курсе вообще. Вы сидели в четырех стенах все это время. Давайте мы вам сейчас расскажем и дадим шанс вам на прекрасную жизнь. А с другой стороны, у нас есть абсолютно дикие истории, когда учителей начинали чмырить и всячески уничижать за то, что они посмели выложить фотографию с отдыха в купальнике там, или в короткой юбке, потому что учитель какой-то должен пример подавать. Кому он должен пример подавать? Он должен хорошо выполнять свою работу, в конце концов. А после работы он человек. У него тоже есть свои дети, своя семья. Он хочет тоже наладить свою личную жизнь. Вот. Он же у себя в социальных сетях выставляет себя красивого в купальнике, красивую. Вот. Так, это в телевизоре «Я же мать» и тому подобное, говорит Трифитракс. Одного молодого учителя мы уволили из-за того, что одна из учениц 7 класса сделала в ТикТоке ролик из его фоток из ВК учителя. Ну да, тоже странно, да, уволили учителя. Слишком как это, симпатичный и... Ну, может быть, они боялись, что школьница в него влюбится и там еще что-то как-то преследовать его начнет. Ну, зачем его увольнять за это? Опять же, со школьницей нужно поговорить. Что этот дядя здесь учитель. Со своими чувствами как-то надо управлять. Психологу отправить. Или еще. Ну, как-то да. Учитель должен быть святей Папы Римского. Даже Папа Римский не святой. Вот так вот. Понимаете? Это работает. Ну, вот из этого состоит наша с вами жизнь. Ну, что здесь сказать? Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Алло. Алло. Да. Да, Евгений, еще раз я завершу.
Давайте, коротко,
вы, наверное,
да.
Вы тоже хотите уже поужинать. Я понимаю, что картинки с едой – это
потрясающе, но если...
Я ужинаю не картинками, продуктами. Так.
Если серьезно, что очень много номеров сейчас не обезличиваются и доступны, в общем-то, не всегда адекватным людям. И действительно, такая инициатива вот депутату может быть вполне целесообразно, чтобы оградить даже несовершеннолетних от непотребного контента.
Ой, не знаю. Мне кажется, совершеннолетние сами могут найти непотребный контент там, где, казалось бы, контент потребный. Вот это следующая тема нашей беседы, но мы ее оставим на будущее, может быть, даже на завтра, если... У нас, кстати, завтра в отбое гостья интересная, интригу повешу. Дождитесь, поговорим, все обсудим. Всем хорошего вечера.